Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет. В эфире передача «Чай со сливками». Всем привет! В эфире программа «Чай со сливками». И сегодня ведущий программы «Чай со сливками» Василий Дрожжин. Вась, привет!
Привет, Иван, и здравствуйте, радиослушатели.
Здравствуйте, радиослушатели. Да, сегодня у нас гость, с которым мы давно мечтали попить чайку со сливками. Чего греха таить, Анатолий Асташов, город Курск. Толь, привет.
Толя, здравствуй.
Добрый день, друзья, добрый день, радиослушатели.
Толь, давай прям сразу с места в карьер. Программу «Чай со сливками» ты слушаешь?
Бывает.
И, соответственно, знаешь, какие бывают рубрики. Но тогда мы начинаем с нашей первой рубрики.
Личное дело.
Где родился, где учился, на что сгодился?
Краткая аннотация к моей жизни. Это родился в том же городе Курске, в прошлом веке, скажем так. Учился в обычной массовой школе, хотя имел на то время группу инвалидности, инвалид был с детства. Если спросить, были ли проблемы в обучении, да, были. Да, были в обучении, да, не хотели брать его в массовую школу. Но, тем не менее, закончил, поступил в ВУЗ. В то время меня привлекало два направления – техническое и историческое. Но...
Скажи мне, пожалуйста, вот общеобразовательная школа. Чья идея была, чтобы ты туда пошел? Это родители настаивали? Кто добивался, чтобы ты учился? Как училась? Вот это очень интересно.
Это был 81-й год. Родители настаивали, чтобы я обучался в массовой школе. Мне хотели отправить в интернат, в какой я и не знаю, и мама уже, наверное, не помнит. Но куда-то хотели меня отправить. Ну, ребенок плохо видит. Но...
А насколько плохо? Какой процент зрения был?
Я видел всего с коррекцией две строчки на оба глаза.
Для обычного обывателя скажи, ты ручкой писать мог?
Да, я писал ручкой и в то же время носом по тетради. Сидя на первой парте, ну, с доски не совсем все было видно. Особенно это проявилось в старших классах, где вот химия, физика, кафедры далеко от доски. И фактически вот физику, химию я изучал чисто по тетрадям и по книгам. То есть на доске я ничего не видел, откровенно говоря. И с этой стороны, ну, учителя это опускали все моменты. Но тем не менее... Я был на равных. Я не скажу, что я чем-то выделялся, но был на равных. То есть ни хуже, ни лучше. Звезд неба не хватало.
Ты сказал, что были проблемы в обучении. Они касались именно непонимания со стороны педагогов или проблемы были внутри класса, там, с общением? Например?
Вообще, как одноклассники тебя воспринимали?
Нормально, как бы не было такого. Ну, очкарик, да и все. Как бы, у кого четыре глаза, тот похож на водолаза.
Вот говорили, так, да?
Да?
Угу.
Да, но не более, не менее. Все было на равных.
Ну, дрался там все, да? Ну, хулиганил. Дрался,
конечно. Не без этого. И стекла били в школе, и зеркала в школе, и дрались между собой. Это все было. Ну, куда-то избежать. И футбол играли. Все было. А вот что касаемо учителей. Ну, когда, может быть, они не озаботились, и родители как бы не знали, и некому было подсказать. В том плане, что какую-то часть могли бы давать на листовочках. Но раньше не было компьютера, скажем, да? Ну, хотя бы что-то написали. Ну, по крайней мере, мне впоследствии разрешали подходить к доске. То есть подходи контрольную, да, вот подойди, посмотри. Я подходил, списывал, соответственно, свое рабочее место.
А скажи, была ли на тот момент альтернатива в Курске? То есть был интернат, как ты обмолвился, он был специализированный для незрячих детей?
Да, был такой интернат, он, в принципе, и сейчас доживает свой век.
Почему доживает?
Ну, потому что, во-первых, растерянные кадры, да, то есть кадров нет. Ни одного брелиста в этом интернате нет на данный момент. Хотя они у нас в центре проходили курс обучения, ознакомительный такой, да, ну, опять же, 10 часов занятий сбрали, но в дальнейшем развития это не получило.
Минуточку, а как же они обучают слепых?
А там сейчас нет слепых. Там есть слабовидящие. Ну, был там один ребенок, Лена Вянах, она там обучалась. Вот, но по большей части самостоятельно все это надо.
На данный момент это, скажем так, образовательное учреждение, где обучаются инвалиды разных категорий, да?
Да, 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 да. В том числе там 2-3 ребенка с проблемами зрения. Но это зрение не основное, а как бы сопутствующее.
То есть на данный момент специализированного интерната для незрячих в Курске и области нет?
Именно интерната нет. Есть у нас школа для слабовидящих детей, это номер 57 школы. Там есть класс охраны зрения. И там обучаются наши дети. И есть еще одно учреждение, это буквально 4 года назад, оно приняло на себя статус обучения детей 3-4 вида. Это бывшая коррекционная школа. И вот там обучаются сейчас 8 наших детей. Но опять же, эти учителя набирают опыт обучения, да? То есть как преподавать, как вести себя с детьми, как преподносить информацию. То есть все по ходу. У нас нет специалистов, вот, чтобы пришел вот, и начал работать. Можно сказать, самоучка. И большая часть детей вот, обучается у нас в Липецком интернате.
То есть это ближайшее место, где есть такая вот хорошая, серьезная школа, получается?
Ближайшее это может быть Валуйки Белгородской области, но тем не менее у нас почему-то сложилась традиция, что всех направляют в Липецк. Там очень хорошая, конечно, база, все замечательно, все прекрасно, но это далековато. Ведется разговор, скажу, именно разговор о том, чтобы в Курске был интернат. В ближайшие 5 лет, может быть, что-то сдвинется с места. Но, по крайней мере, принципиальное решение принято. Что интернат нужен.
Ну, действительно, область большая, и без интерната, конечно, никуда. Давай вернемся к разговору о тебе. Мы остановились на школьных годах, да, на том, что ты, в принципе, ощущал себя обычным ребенком. И после того, как ты закончил школу, ты выбирал либо техническую, либо гуманитарную специальность, да, и...
Куда... Что ж ты выбрал-то
итогом? Да, куда в итоге ты пошел?
Проблемы с моим зрением... А к тому времени я уже потерял один глаз, был уже ослеп один глаз, у меня был он правый, остался более-менее. И зная на то, что будет в техническом вузе большая нагрузка на зрение, чертить, писать чуть-чуть, да, вот, я все-таки выбрал гуманитарное направление, ну, пошел на исторический факультет. А тогда это был очень хороший курс, да, очень хорошая кафедра, прекрасные преподаватели. Мне повезло, скажем, что я обучался в то время.
А вуз какой?
Это на то время Курский государственный педагогический институт. Когда я закончил, он стал Курским государственным университетом. Но процесс моего обучения, он как бы еще остался по той программе советского времени.
То есть, и, соответственно, специалисты тоже были работающие достаточно продолжительное время, как я понимаю.
Да, да. И я хочу отметить то, что... Очень высокие были хорошие преподаватели, высоко квалифицированные, да, и давали обширную базу. То есть я вышел из института, у меня было 6 специальностей, да, то есть я мог идти по 6 направлениям. Не только как преподавателем истории, я вышел младшим научным сотрудником, я вышел, у меня свидетельство о киномеханике 3-го разряда, да, я вышел массовиком затейником. Пошел курс обучения. Я мог идти в школу милиции работать.
Ух, ничего себе, а это как интересно связано.
Что там преподавать?
Ну, у нас преподавался факультативом право, юридическое право, вот, семейное право. Вот. И мы после окончания могли спокойно идти работать в милицию. Ну, в принципе, что и есть. Из того потока 90 человек у нас по специальности работает порядка 17-20 человек.
А в каком году ты закончил вуз?
В 98-м.
И на тот момент ты еще имел остаток зрения?
Вот здесь тоже интересный момент. Я зрение окончательно потерял, окончив 3-й курс. То есть 4-й, 5-й я заканчивал совершенно тотально слепым. И опять же, ну, может, мне так везет в жизни. Оказались хорошие ребята, хорошие сокурсники, да. Я пропустил полсеместра первого на 4-м курсе. Меня вытащили ребята. Сидели на лекции, достали диктофон, начали мне начитывать лекции. И я спокойненько с половиной семестра вошел в колею и даже стал некой опором для них, когда конференциально студентов. Говорит, вот слепой, говорит, учится, да? А вы нет. И поблажек, кстати, в том, что я слеп, не было. Более того... Был у меня момент, что разрешили за меня попросить, чтобы там особо не седали после того, как я слеп, там, первый же семестр слепой. И преподаватель просили за меня, ну, экзамен сдал, но хорошо. А он говорит, если тебя просили, честно скажи, ну да, ну ты сдал на отлично, вот я тебе поставлю 4 за твою честность. Больше этого делать не надо. Да? Было такое.
Таким образом, ты... достаточно быстро приспособился и вот перестроился на другой режим. Скажи, ты изучал Брайль до того, как потерял зрение полностью?
Нет. Я с ВОСом столкнулся, ну, в организацию пришел на первом курсе института. Ну, не кривя душой, говорили, льготный проезд, там еще чего-то, да, труб свет, еще что-то, знаете, льготы, да, я пришел в организацию. Да, мне рассказали, что это есть, да, вот, показали там прибор, лупы, все это мне показали. Более того, мне привлекли к общественной деятельности. Мне приходилось на собраниях там раз в квартал приходить и читать академический курс, какие-то исторические моменты рассказывать.
А куда ты приходил, в первичную организацию?
Да, да, в первичную организацию. Ну, а потом, когда я ослеп, Валентин Викторович, сейчас наш председатель региональной организации, на то время он работал в музыкальном колледже, в интернате преподавателем, и была еще организация «Ранцис», он там тоже возглавлял ее. Тоже мне помог, но уже когда я ослеп, да, он мне рассказал о программе «Джоз», он мне рассказал более подробно о Брайле, там, да, ряд методической литературы для моих родственников, чтобы, ну, не было гиперопеки, что с этим можно жить. Да? Окончив этот вуз, у меня стал вопрос, куда же дальше.
Какое из шести направлений ты выбрал?
А я пошел по седьмому. Я пошел учиться дальше, я пошел учиться на психолога. Мне это было интересно как бы для самореализации, для выявления своих проблем, там, ну, решения своих проблем.
Пошел дальше учиться в этом же, уже на тот момент, университете или в другом?
Нет, на базе этого университета были курсы повышения квалификации.
Угу. То есть это не второе высшее образование, это повышение квалификации?
Это курс, ну как, он приравнен ко второму высшему образованию, но официально это переквалификация.
Я думаю, что мы разовьем эту тему в следующей части нашей передачи, а сейчас предлагаю...
Пора послушать что-нибудь, да, уже.
Музыкальную паузу.
Да, я бы хотел бы сказать в свете всего, это Макаревич «Вот новый поворот».
Вот, очень такая знаковая песня.
Да, которая наступила в моей жизни.
Машина времени, поворот, слушаем.
Yeah.
Ну что же, в эфире программа «Чай со сливками». Сегодня у нас в гостях Асташев Анатолий из города Курска. Активный, молодой. Давайте продолжим.
Итак, на чем это мы остановились?
Психология, да.
Да, ловлю вас на то, что я молодой. То есть есть шанс еще попасть на третий молодежный форум всероссийский, да?
Да, да.
Шанс есть у всех. Всегда. Он всегда сохраняется.
Какая продолжительность была этого курса?
2,5 года. Ну, на тот момент я еще успел поработать на телефоне доверия. У меня был промежуток между первым и вторым перед обучением высшего, да? 1,5 года. Я вот 1,5 года поработал на телефоне доверия. То же, что дало свою пользу, могло мне себя проанализировать, да?
Каким образом ты туда попал? Ты пришел по объявлению или кто-то тебе посоветовал?
Опять же, Валентин Викторович сыграл свою роль в этом. Дело в том, что на тот момент у нас в этой службе работал наш молодой человек с нашей организации, да, вот он посоветовал обратиться к Сергею Горячеву. Ну, Сергей Горячев уже привел в эту службу.
Ну и расскажи о том опыте, который у тебя вот остался с того времени. Как это было тяжело принимать первые звонки, тем более, когда люди звонят с проблемами, и тебе нужно что-то им подсказать, какой-то выход.
Ну, как бы выход мы не подсказываем.
Вообще, кто звонил?
Ну, звонили, это вообще был телефон подростковый. Мы звонили от 5-7 лет и до 80-85. Проблемы совершенно разные. Вот. Проблема одиночества, опять же, это и наша категория инвалидов, да. Подростковые проблемы. Был момент и суицидальные тоже были такие моменты.
Ну, вы перед этим, я так понимаю, проходили какую-то подготовку, да, с вами должны были работать психологи и какие-то вот такие основные варианты прорабатывать, если я правильно понимаю.
Первые 2 недели у нас было как бы обучение, потом был месяц стажировки в паре с
опытным специалистом.
Да, а потом уже самостоятельно. Ну, графики были 8-8 или 12 часов. Конечно, ночью тяжело работать, уже к утру бывает устаешь.
А насколько много было звонков? Какая плотность?
Ну, не менее 10 звонков, это точно. А вот продолжительность их могла быть составлять и 20-30 минут, и до 3-4 часов. То есть, ну, мы не имели права положить руку первыми, как бы, ну, приходилось выслушивать все, что нам говорят.
Ну, основная цель вас, как специалиста, основная функция, это все-таки выслушать, наверное, да? Не дать совет, а именно попытаться дать человеку возможность высказать все наболевшие у него на душе переживания.
Да, совершенно верно. И в процессе этого, может быть, чтобы он нашел выход сам, да? Ну, потом, может быть, такой-то путь, да? Но главное, чтобы это было мнение самого человека. То есть мы не навязывали ничего, это было мнение самого человека, он как бы сам приходил. Были индивидуальные разовые звонки, там были там 2-3 раза люди звонили. Были постоянные клиенты, которые переходили от одного консультанта к другому.
А среди сотрудников была какая-то специализация? Вы все могли принимать звонки любого вида, либо кто-то вот все-таки больше, там, я не знаю, тяготел к тем или иным разновидностям проблем?
Ну, у нас был один номер на то время в городе Курске, и за этим номером был один человек, то есть он по разным направлениям консультировал, да?
Ну, скажи, что тебе дала эта работа, и вообще, насколько это тебе было тяжело возвращаться домой после смены, после 8 часов разговора с взрослыми уже детьми там, или невзрослыми, которые тебе рассказывали о своих проблемах, неприятностях там, в личной семейной жизни?
Что я в первую очередь научился, это я научился выслушивать, да, и слушать. Почему я ушел оттуда? Настал тот переломный момент, когда я, уходя с работы, и все брал с собой, да, и приносил все это в семью. То есть настал тот критический момент, где я не справился. К тому времени мне повезло, возобновились курсы, когда я пошел учиться. Я говорю, все, ну, везет, по жизни везет. Но, тем не менее, опыт очень положительный для меня. Я нашел новых людей, да, коллег по работе, с которыми поддерживаем общение. Более того, мы даже пошли потом учиться вместе на второй высший.
Насколько тебе помогла твоя работа, тот опыт, который ты получил в процессе обучения дальнейшего?
20-25%. Информативность и прочее. Просто я уже пришел к процессу обучения, почитал какую-то литературу. Ознакомиться с чем-то, да? мне немножко было легче. Но плюс еще того, что сейчас на историческом факультете у нас очень большой был пласт, это психология. Это возрастная психология была, это и общая психология была, и история психологии была. Все эти курсы были. Единственное, не было специальной психологии.
То есть у вас была возможность выбрать какую-то специализацию? Какой диплом вы получали? Специалиста какой категории?
Нет. У нас диплом очень широкий на тот момент был. Мы могли выходить, как вести индивидуальные занятия, там, например, групповые тренинги. Мы могли идти работать в сферу образования. Могу работать в больницах, в социальных учреждениях. Кроме, скажем, вот, стационаром поликлиник.
Второе образование в техническом плане тебе давалось легче. Ты уже использовал на тот момент, ну, наверное, компьютер еще вряд ли, но уже, допустим, Брайль.
Брайль я использовал мало, потому что как бы пытался обучаться дистанционно. Ну, с Сергеем Горячим пытался по телефону мне объяснять, чего и как, где пишет, где первая, где вторая. Но, к сожалению, я его неправильно понял. То есть 1, 2, 3 это было не слева, да? А 1, 2 это для меня было верхние две точки, 3, 4 это средний ряд, и 5, 6 нижний. То есть как бы, я немножко запутался, пока учился, но до библиотеки дело не дошло. Пришлось оставить на годик это все дело. Потом опять возобновил. Вообще Брайль помогал и по жизни, и в тот момент, в периоды. То есть есть момент, где нужно записать, да, неудобно диктофон достать, там, или там и ноутбука тогда не было, был стационарный компьютер дома. А побрали, какие-то заметочки делал, да, чепорбалки, можно сказать, какой-то план тебе писал, да, на экзаменах. То есть это, да, было то же самое, вот математику, психологию сдавал, тоже пришлось писать потом ассистенту. А ассистента была моя супруга. Но далее сейчас является по жизни. То, что я записал по Брайлю, она переводила плоскопечатный вариант и сдавала в комиссию.
Ну, а основным средством, которое тебе помогало, был все-таки диктофон, как я понимаю, в процессе обучения.
Да, диктофон и компьютер. С 2000 года Джос привезен.
То есть ты получил второе высшее образование уже в начале 2000-х годов?
Да, я получил второе высшее образование, закончил его в 2001 году.
И куда ты пошел? У тебя были уже конкретные варианты, либо ты оказался опять перед необходимостью поиска?
Да, я стал вот в режиме поиска, вернулся опять на телефон доверия, какое-то время работал. Но, к сожалению, с чем я столкнулся, я был маломобильным. Да? Чтобы решить эту проблему, супруга, что-то мне съездил в Волоколамск. Ну, съездил, обучился ориентировке, там уже Брайль получился. Тем же навыком пользовался на ПК. Ну и в дальнейшем я опять же вернулся в Волоколамск в 2005 году с тем, чтобы повысить свою квалификацию в плане работы с компьютером.
То есть это реабилитация уже вторая ступень, второго уровня?
Да. Ну, вот опять же повезло, я краткое время это все прошел. Ну и здесь я опять же столкнулся с хорошими людьми. Это вот Рыбакова Ирина Михайловна, которая привезла студентов из Реакомпа на экскурсию. И здесь я узнал, что такое Реакомп. Ну и дальше поехал уже в Реакомп.
В Реакомп ты поехал зачем? На какие курсы?
Менеджмент и управление.
Это был какой год?
Это был 2005.
2005, так.
Пройдя там первую ступень, вторую и третью в 2006 я окончил. И с 2006 года у нас в Курске открывают центр реабилитации слепых. Куда я пришел? Ну, опять же, работать добровольно на волонтерских началах. Потому что нас открыли в апреле, было всего 300. Ну, как бы вот я пришел сюда психологом.
И вот мы подобрались уже вплотную к рубрике.
А я думал, ты заснул.
Ну, конечно. Я слушаю все внимательно. Ну, ты просто так интересно ведешь беседу, то ли рассказывает. Заснул. Ты с вами заснешь.
Ну, давай, объяви эту рубрику.
Рубрика «Реальный спец».
Реальный спец.
Я думаю, что мы углубимся в эту рубрику после того, как послушаем вторую композицию на выбор Анатолия. Толь, что это будет за песня?
Песня из кинофильма «В бой идут одни старики» Смуглянка.
Когда заглянул в соседний сад, там смуглянка молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось ей сказать: станем над рекою зорьки летние встречать. Раз кудрявый клён зелёный листесной, я влюблённый и смущённый пред тобой. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раз кудрявый листесной.
Раз кудрявый, да клён зелёный листесной, я влюблённый, да и смущённый пред тобой. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раз кудрявый листесной.
Отвечала сразу лад, партизанский, молдаванский, собираем мы отряд. Нынче рано партизаны дом покинули родной. Ждем тебя дорога к партизанам лес густой. Раз кудрявый клён зелёный листесной, здесь и у крана мы расстанемся с тобой. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раз кудрявый листой.
Раз кудрявый, да клён зелёный листесной, здесь у крана мы расстанемся с тобой. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раз кудрявый листой.
Обиду я увидел, что с собой не позвала. О смуглянке, молдаванке часто думала по ночам. Вновь свою смуглянку я в отряде повстречал. Раз кудрявый клён зелёный листесной, раз твой парень мой хороший, мой родной. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раз кудрявый листой.
Раз кудрявый, да клён зелёный листесной, раз твой парень мой хороший, мой родной.
Программа «Чай со сливками». В гостях у нас Анатолий Асташов, город Курск. И в студии Иван Онищенко и Василий Дрошин. Мы продолжаем.
До сих пор мы тут.
Мы не делись никуда за время песни.
Толь, ты себя считаешь реальным спецом, скажи?
Да нет. Я люблю очень учиться.
Скромный парень.
Ты пришел в центр реабилитации слепых, который открылся в городе Курске. Он был предназначен для обслуживания населения только города или области в целом?
Он был изначально для инвалидов по зрению области рассчитан. Открыт он в рамках Всероссийского общества слепых. Да, немаловажный фактор. Это не государственный центр, это общественная организация, да, известная. Вот. Опять же, свою роль внес Валентин Викторович. А он восстановил это здание. Это бывший клуб был. Как я помню, я пришел, это был один актовый зал и холл, все. Это было открытие. Потом потихонечку, в течение 6-го года мы отремонтировались, мы разъехались по комнатам. Ну, изначально все занятия, все курсы мы проводили в актовом зале. Это было на протяжении полугода, может быть, чуть больше.
А какие были занятия, какие направления реабилитации были на первом этапе?
Ну, на первом этапе это было консультирование, то, чем я занимался, да, психологическое консультирование и тренинговые занятия в группу. А еще у нас было направление обучения информационным технологиям сразу же, да, ну, первоначально такое, и ориентировка и мобильность, плюс броер.
Ну, я так понимаю, что это все, что было вообще, или то, чем занимался ты непосредственно?
Нет, это то, что было вообще. Я занимался на тот момент консультированием инвалидов, да, с их проблемами. Опять же, проводил тренинги общения. К счастью, вот, на моих тренингах даже ребята потом познакомились и собирались в лагерь. Свахой стал своего рода.
То есть тебя мы можем смело называть свах. То есть граждане мы сейчас ответственно заявляем, кто хочет найти свой второй половин, пожалуйста, к Наталье Асташовой.
Обращайтесь, мы дадим контакты.
Контакты, да.
Толь, давай опишем то, к чему центр пришел на данный момент, какие программы реабилитации сейчас у вас есть, да, и вот те, может быть, жители Курской области...
Кто, может, пока не знает.
Кто, да, пока не знает по каким-то причинам, могут понять, что они могут получить, придя к вам в центр.
За этот период небольшой, да, развития становления, помимо того, что мы расширились территориально, мы расширились и в направлениях. Но, как я говорил, мы уже первое, это что было, социо-бытовая реабилитация. Потом было у нас направление реабилитация с физической культуры и спорта. Ну, в дальнейшем у нас было и художественная самодеятельность, и, как бы, опять же, не забываем про информационные технологии. Плюс у нас работа с молодежью ведется, с детьми и молодежью в рамках центра. То есть по этим вот направлениям мы работаем плотненько. По каждому направлению у нас есть свой специалист.
Ты специалист в каком направлении?
Информационные технологии. То есть я обучаю, что мне хоть? Я обучаю людей первоначальному пользованию работы на ПК, консультирую более продвинутых пользователей, да, вот возникают вопросы там, по настройкам, по установке программ, или там новые направления открываются, новые программы появляются. Это в моей компетенции. Потом обучаю пользоваться телефонами всевозможными, да, то есть от с кнопочным интерфейсом до сенсорных устройств. То есть знакомим с этим устройством. Люди могут к нам прийти, посмотреть те или иные устройства.
И понять, что нужно именно им, да?
Да, 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 угу. Да. Я говорю, вот у наших ребят в регионе уникальная возможность. То есть, забегая вперед, тут же мне уходит еще и знакомство инвалидов с техническими средствами реабилитации, да, федеральным, региональным перечнем, вот, другими, которые не вошли вот в эти перечни. У ребят есть уникальная возможность прийти, посмотреть. Тот же самый флешплеер, их у нас только три вида, да. Может человек прийти, посмотреть. Там подобрать себе диктофон, подобрать себе телефон. Или там тоже лупу подобрать, да. Реально человек приходит и смотрит, что им подходит, что не подходит. Ну, получается, соответственно, наши консультации, наши рекомендации.
Кто чаще приходит? Люди молодого, пожилого возраста?
Здесь это вот наплыв. Сейчас летний период, больше всего идут дети, да. Ну и молодежь приходит, и пожилые это. От трех лет. Вот сегодня был, дедушка приезжал, ему 84 года, 85 год.
Ничего себе. А он, вот его чем цель обращения какая?
Его заинтересовали видеоучители. На вот эти ему выписали электронный видеоучитель. Он приехал, познакомился, что это такое. Я ему показал, как пользоваться. Он говорит, классно, вообще замечательно. Я прозрел, да. Приобрел его.
Туль, ты знаешь, что я тебе хотел спросить? Что ты чувствуешь, когда действительно люди приходят и вот действительно такие слова говорят, что вот я как будто прозрел там и... Ну вот что ты чувствуешь, когда действительно удается помочь людям?
Что чувствует ребенок, когда съедает в шоколадку, допустим, да? Ну вот эти вот эмоции положительные, я как бы тоже испытываю неприятно.
Ну то есть я к чему? К тому, что это притупляется или нет? Или каждый раз эта радость, она как бы новая?
Ну, пока для меня это мне приятно. Я получаю от своей работы удовольствие, да. Может быть, опять же, не всем так повезло, но я от своей работы получаю удовольствие, от общения с людьми я получаю удовольствие. Да, устаю, да, это бывает изматывает, да. Но, тем не менее, я получаю эмоциональный подъем, да. И мне это нравится.
А много человек проходит через твои руки? Насколько часто, интенсивно проводятся занятия? И вообще не индивидуальные, групповые, вот если это обучение компьютерной, например, грамотности?
В зависимости от человека. Я могу проводить как групповые занятия, да, вот скажем, GPS-навигацию, я провожу групповые, 3, 4, там, 5 человек. Компьютерные курсы у меня могут проходить не более 2 человек, хотя у меня там 3 рабочих места, 4 есть, да. Ну, кабинет у меня маленький, и оптимально работать в моем помещении не более 2 человек. Ну, по большей части, это индивидуальная консультация. Я открыт для любого контакта. И группового, хоть индивидуального. Для меня нет проблем ни в чем. И как они хотят, опять же. Если браться чисто за компьютерные курсы, опять же, бьется анализ, то есть знакомиться с человеком, я смотрю, как он работает, что он умеет, что он может, чему он способен, на мой взгляд, да. И, соответственно, говорю, а давайте мы, может быть, встретимся с вами через недельку, вот, или через две, да, или вам позвоню, чтобы сформировать группу там, из двух человек, чтобы, ну, они были определенного уровня. Или бывают такие случаи, когда вот у меня в группе работают, опять же, два человека, один вперед идет, да, вот, а другой что-то встает. Ну, чтобы себя не нагружать, я меняю людей с одной группы в другую, пересаживаю, и все. На одном уровне мне легче. Ну, это как бы мой опыт. А что, как в других регионах работать, я не знаю.
А вот скажи, есть ли какой-то у тебя предел уровня, до которого ты стараешься человека довести? Либо нет. То есть, например, человек, приходя к тебе, задавая все новые и новые вопросы, он когда-нибудь скажет, что, дружок, ну, извини, вот чему надо было, я тебя уже научил, а дальше ты уже как-нибудь...
Привет сам, да.
Или нет такого?
Во-первых, у меня есть программа курса, да, то есть я следую ее. Бывает, конечно, отклонение человека, я хочу там посмотреть, там, работать, как в социальных сетях работаю, да. Я хочу там поработать с интернет-магазином.
С Фейсбуком, с ВКонтакте.
Да, да.
С Твиттером.
Да, вот. Но, опять же, это же не основное мое направление обучения информационным технологиям. Да? У меня там есть мобильность, ориентировка, и консультирование там, инвалидов по реабилитации. Там, вот. Я работаю по программе как доступной среды. Да, там, консультируем соцобеспечение по закупке тех или иных технических средств реабилитации. Опять же, помогаю своим специалистам. Вот, консультирую.
Вот скажи, а ты свой уровень как поднимаешь? То есть, или ты как сам поднимаешь свой уровень, или куда-то обращаешься в какие-то организации?
Бываешь ли ты на курсах?
Да-да.
Если вот, бываешь, я то к этому где? Веду.
Ну, как я уже ранее сказал, я обучаюсь постоянно. Вот, ну, как начал с 2000 года повышать свою квалификацию, да, то есть пошел на психологическую, потом окончил реакомп, в Окламске побыл. Потом я приехал к вам в КСРК, вот на первый...
Так, вот здесь, да, поподробнее, пожалуйста.
Обучался в одной из первых групп по курсу JAWS. Здесь же я познакомился как раз с GPS-навигацией. Как ни печально, мне подтолкнуло это продать свой телефон, вот, купить себе другой. Вот, и я с 2010 года начал осваивать также GPS-навигацию. Ну, после этого как бы самостоятельное обучение – это одно. В рамках работы это крайне тяжело. Нужно куда-то выехать, чтобы получить более-менее высшее образование. Потому что ни дома, ни на работе это не дает сосредоточиться и хорошо посмотреть. Но, тем не менее, самообразование – это неотъемлемо. И второе – это курсы повышения квалификации, где бы это ни было. Вот я прошел, опять же говорю, первый этап JAWS. Две ступени прошел обучение GPS-навигации. Записался на обучение мобильности и ориентировки, используя программу Osmond. Не знаю, когда это будет осуществлено. И вот в сентябре планирую пойти получать еще одно высшее образование – это тифлопедагога.
Это уже в Курске, да?
Это уже в Курске, да, но при поддержке.
Там же, вот на базе университета.
Да, опять же, это мы, опять же, благодаря нашим сотрудникам, уже нашей деятельности, нашего центра, мы пробили, что в Курске открываются такие курсы тифлопедагога, чтобы наши преподаватели, имеющие, которые обучают инвалиды в школах, вот, в детских садах, могли получить соответствующее образование.
Толь, а скажи, как ты видишь работу центра, например, через 5 лет?
Ну, давай пофантазируй.
Ну, мы уже к этому идем, да? Было бы финансирование, было бы еще лучше. Ну, желательно бы расширить штат.
А каких специалистов не хватает, на твой взгляд?
Обязательно нужен психолог, обязательно нужен дефектолог, социальный работник нужен, да. Опять же, проблема в чем еще у нас? У нас помещения очень мало, да. Небольшая территория и нашего центра. И нам нужно расширение. Для чего? Чтобы, допустим, оборудовать какое-то место для проживания инвалидов с района. То есть мы хорошо обслуживаем город Курск, очень хорошо сотрудничаем, да? Но мало по факту работаем с районами. Да, мы выезжаем туда на место. Да, они к нам приезжают. Но чтобы они приехали, там получили какой-то краткий курс реабилитации, и об этом тоже в этом направлении ведется работа.
То есть, таким образом, ты хотел бы, чтобы у вас была возможность принимать людей, да, и обеспечивать им проживание на период прохождения реабилитации,
со
если они
Курской
приехали
области.
Да, из какого-то отдаленного района.
Да. Вот, но краткий курс. Не то, что, вот, скажем, проводят в Волоколамске, в Железногорске, там, в Бийске, там, ну, больше там.
Ну, понятно, естественно, а то, что...
2-3 недели максимум.
Таким образом, вы и на данный момент сами выезжаете к людям куда-то, да, на места?
Да.
В район.
Да, да, да. Ну, вот, но тоже вот в ближайшее время ждет командировка.
Ну, это здорово, когда человек, даже находясь вот, не в самом городе, да, в каком-то...
В области, а области у нас...
В отдаленном уголке имеет возможность благодаря специалистам получить какую-то действительно реабилитацию. Толь, отходя от работы, да, над которой мы тебя, конечно, долго потерзали, мы хотели бы немножко услышать о том, чем ты занимаешься вне ее, какие у тебя увлечения, как любишь проводить свободное время.
Семья, дочь, супруга. Гуляем, читаем, ходим в театры.
Дочь взрослая уже?
Переходный возраст 13 лет.
Тебе помогает в воспитании дочери твой опыт работы с подростками?
Конечно, да. Вот. Но иногда перегибает палку. Бывает такое. Бывает. То есть я себя ловлю на мысли: стоп, Анатолий, тормознись, сделай шаг назад, подумай. Да, давай вот так, а может быть вот так. Ну, как бы. То мое образование, оно мне помогает в воспитании. То есть, и, как бы, контакт у нас с ребенком.
Ну, дочь послушная?
Конечно, да. Она не сидит, сложа ручки, да, то есть не это
было. Ну, с таким папой попробуй ручки сложи.
Да. Вот. А еще увлечение моих личных, опять же, это техника, это автомобили, это.
Что водишь?
Ну, если дадут, то да, почему нет?
Какие модели любишь?
Мазерати, Феррари.
Нет, это, здесь я патриот артиста автопрома. Люблю Москвич 2140. Люблю Жигули, шестую модель. Люблю УАЗ. Люблю, ну, из грузовых люблю КамАЗ и ЗИЛ. Ну, только ЗИЛ 131, да?
Ну, понятно, да. А 130-й не качет уже.
Нет. Ну, просто это те машины, с которыми было опыт общения. Да, хороши иномарки, да, хорошо, у них все прекрасно, но для фантазии...
Не хватает чего-то особенного, скрыпа.
Да, особенного. Да, некуда руки приложить. Хотелось бы это сделать, а там уже сделал.
Как, знаешь, сказал один мой хороший приятель, ну, там, значит, мужики разговаривали о машинах, ну, и там одно сломалось за зиму, другое за лето сломалось. Говорит, ребята, у меня машина скучная. Она, представляете, она всю зиму в гараже простояла, но даже колеса не сдулись.
Да, потом еще одно из моих включений – это... туризм, да, то есть спортивный туризм. Вот, и как бы то, что придя в центр, мы вот с ребятами с местной организации подняли такую волну спортивного туризма, и мы периодически выезжаем на природу, проводим соревнования местного уровня, да.
А путешествовать любишь?
Было бы время, да. То есть это опять супруга меня берет, и мы куда-то едем отдыхать, это да, а так нет просто времени.
Отдыхать куда ездить?
Ну, в основном это Геленджик, это Пятигорск, Кисловодск. Вот, ну, по месту, естественно, вся Курская область. То есть мы ездим и по памятным местам, мы ездим по святым местам, по региону, по нашему. У нас в Курске замечательный заповедник есть, и там бываем.
Yes.
Плюс близлежащий регион у нас тоже богатый исторически, то есть везде у нас поездит. И спасибо нашей молодежи, они как бы подталкивают, как давайте съездим, давайте это. То есть, если раньше мы надеялись на финансирование каких-то структур, да, там, вот, где-то молодежь, там еще что-то, вот, или там спонсор нам денежку выделил на автобус, то теперь у нас ребята вот собрались активисты, то мы готовы сами заплатить там 500-200 там. 1000-1500, и можем спокойно съездить. Последняя поездка у нас была в океанариум в городе Воронеж, и мы провели некое такое анкетирование людей, было 40 7 человек в автобусе. Мы всем раздали анкеты и провели. Вот, куда бы вы хотели съездить, какую бы сумму потратить? Да? Ну, люди готовы потратить до 2000 в среднем.
А съездить куда хотят?
Съездить хотят в Египет.
Нет, это Украина, это...
В Испанию лучше тогда.
Ну, в Испанию.
В Испанию. В Испанию, Вась.
Лучше...
Я тоже хочу съездить в Испанию за 2000 рублей.
Ну, на Украину сейчас ни за какие деньги не попадешь.
Да, ну вообще...
Не соответствуешь возрасту.
Вообще, если это все проанализировать, то есть недорогие туры, вот, и маршруты, то есть то же самое, допустим, вот касаемо нашего региона, можно улететь с Украины в ту же самую Испанию или там во Францию дешевле, чем с Москвы. То есть это все нужно просчитывать, все просматривать. Есть у нас ребята, которые ездят.
Ну, таким образом, социальный туризм у вас в области достаточно развит, насколько я понимаю. Ну,
относительно.
Толь, мы исчерпали лимит времени, к сожалению, и очень перед сильно, тем, да, как мы завершим нашу передачу, мы традиционно просим наших гостей, если у них есть таковое желание, сказать все то, что они хотят и считают нужным людям, нашим всем слушателям, всей аудитории молодежной и не только.
Я хочу пожелать всем слушателям, кто это передачу слышит, пожелать любви, любить и быть любимым. Вот, здоровья, счастья, успехов.
Анатолий Асташов был гостем нашего эфира. Его для вас провели мы, Иван Онищенко и Василий Дрожжин. Послушать его и скачать можете на сайте Радио ВОС и сайте молодежного портала инвалидов по зрению по адресам radiovos.ru и я.ksrk.ru. Оставайтесь на волнах Радио ВОС и слушайте молодежный эфир.
Каждый день.
И не только раз в день, а можно несколько раз. Толь, спасибо, что был сегодня с нами. Что мы послушаем в конце?
Ну, наверное, Аллу Пугачеву послушаем. Подарим всем миллион алых роз.
Отлично, миллион алых роз. Замечательный выбор. Чай со сливками на волнах Радио ВОС, молодежный эфир. До встречи.
Всем пока.
До свидания.
Жил-был художник один, домик имел и холсты, но он актрису любил, ту, что любила цветы. Он тогда продал свой дом, продал картины и кровь, и на все деньги купил целое море цветов. Миллиона, миллиона, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен и всерьез, свою жизнь для тебя превратит в цветы. Миллиона, миллиона, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез, свою жизнь для тебя превратит в цветы. Утром ты встанешь у окна, может, сошла ты с ума. Как продолжение сна, площадь цвета. Душа, что за богач здесь чудит, а под окном чуть дыша бедный художник стоит. Миллионы, миллионы, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен. себя превратив в цветы. Миллионы, миллионы, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя превратив в цветы. Встреча была коротка, в ночь ее поезд увез, но в ее жизни была художник один. Много он бед перенес, но в его жизни была целая площадь цветов. Миллионы, миллионы, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя преврати в цветы. Миллионы, миллионы, миллион алых роз. Тебя превратит в цветы. Миллионы, миллионы, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя превратит в цветы.
Чай со сливками.
Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала инвалидов по зрению. Ждем вас на я.ксрк.ру.